Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 6 августа, время 20 часов 2 минуты. В Киеве такое же время, в Москве. Мы проводим очередной стрим. У нас снова, как и 2 недели назад, в то же время, гость, наш товарищ Станислав Александрович Белковский. Станислав Александрович, привет.
Большой привет, Макс Захарович, всех приветствую.
В общем, мы решили посвятить этот эфир обсуждению темы прошедших двух саммитов, но преимущественно африканского, который прошел в Санкт-Петербурге буквально неделю назад, и назвали «Рус-Африк». Ну, как бы перекличка с «Франс-Африк», политикой постколониальной французской. Я вот во Франции нахожусь, очень внимательно изучаю сейчас это все с близкого расстояния. Надо сказать, весьма прелюбопытнейшее явление было, и вот его последствия сейчас как бы для нас предельно актуальны. Мы их будем обсуждать в контексте того, что Путин действительно, как нам представляется, судя по тому, что происходило на саммите, в канун его, после него переворот в Нигере, ситуация вокруг ЧВК «Вагнер», похоже, какой-то сделал ставку на африканский континент. И вот это мы будем обсуждать. Ну и, конечно, мы коснемся и других тем, важные темы закончившегося или заканчивающегося саммита в Джидде, в Саудовской Аравии, и те решения, которые приняты. Безусловно, все это взаимосвязано. И, конечно, либо вытекает, либо втекает, если хотите, в тему войны, потому что и то, и другое, и третье, мне кажется, является ее войны продолжением, ну или предпосылкой, если хотите. Так что давай вот поговорим о саммите, который закончился сначала неделю назад в Санкт-Петербурге. Сложилось ли у тебя, во-первых, впечатление, что это действительно для Путина принципиальный вопрос, судя по его итогам? Ну вот 17 стран представленных, появление неожиданное Пригожина в Петербурге. Я честно скажу, я не ожидал. Я вот считал, что все это как бы ссылка навсегда, и уж точно такое преддверие к финалу. А тут погоди-ка, смотри-ка, оказывается, значит, жив, курилка жив, как говорится. Что ты думаешь об этом, обо всем?
Ну, во-первых, для очистки совести, чтобы потом к этому не возвращаться, призову всех подписываться на YouTube-канал «Белковский» и телеграм-канал «Белковский», который выходит после цифрового детокса, завтра снова в актуальный эфир, с программами «Доброй ночи, малыши» и «Доброго дня, малыши», и спецвыпуском «Сит-даун-шоу «Время Белковского» в ближайшую среду 9 августа. Здесь мы с Марком Захаровичем образуем такое классическое рондо, как по сценарию типа Анны Карениной. Мы непосредственно перед детоксом выходили в эфир и непосредственно перед его окончанием. Кроме того, не могу не отметить, что 4 августа минувшего 2022 года лично твой покорный слуга анонсировал публично проект «Афророссийская империя», она же «Афророссия». То есть я предположил, что такой проект вполне может быть жизнеспособен и дееспособен. Это все зафиксировано в аналах. Потому что действительно и центром притяжения этого проекта может как раз стать Центральная Африканская Республика, которую можно конвертировать обратно в Центральноафриканскую империю. Тем более, что одной из ключевых фигур при дворе императора Жана Беделя Бакассы был повар советского посольства, который обслуживал Жана Беделя Бакассу в лучшем виде. Равных ему не было. Пока неожиданно он не обнаружил в холодильнике у Жана Беделя Бакассы
мясо,
такие человеческие тела. Да. Когда с ним это случилось, у него случился когнитивный диссонанс, подобно тому герою Ильфа и Петрова, который не смог найти на карте Берингов пролив и с тех пор кричал на воле в Пампас. И, в общем, в этот момент повар понял, что он больше там находиться не может, и эвакуировался. Поэтому ключевая фигура повара как основы, так сказать, российско-африканского сотрудничества в этом смысле глубоко неизбежна. И тогда еще родились ряд слоганов, начиная от «Полюбите нас черными» и кончая «Куй железо, не отходя от Бакассы». Поэтому, в общем-то, саммит в Санкт-Петербурге, если возвращаться к нему, скорее закончился, ну, не успехом. Я бы не назвал это провалом полным из соображений политкорректности. Но количество участников в нем, особенно на уровне первых лиц, сократилось по сравнению с предыдущим аналогичным саммитом 2019 года почти в два раза. Как раз незадолго вот на том саммите 2019 были представлены все 54 страны Африки, в том числе 45 на уровне первых лиц, в данном случае почти вдвое меньше по первому и по второму показателям, что, естественно, Кремль связал с давлением США и прочим, и местью колониалистов. Появление Евгения, поэтому какой-то внятной повестки там предложено не было, кроме, пожалуй, одной. Это ЧВК «Вагнер». появление Евгения Викторовича Пригожина было неизбежно. И, как мы и говорили в прошлый раз, все не так просто, и Путин не может быстро отделаться от Пригожина еще и потому, что он в значительной степени зависим от него во всем, что касается африканских интересов. Там все очень просто. Ведь Владимир Владимирович Путин во многом косплеит, как говорит молодежь Соединенных Штатов Америки. Его неформальный девиз, что все, что можно Америке, можно и мне. Не случайно, когда представители Кремля, ну, скорее неформальных, чем формальных, спрашивают, а может ли РФ применить ядерное оружие? Ведь это же ни в коем случае нельзя делать, это а-та-та. Путин отвечает, ну как, ну не обязательно своими устами. Америке же можно было в 1945 году, почему нам нельзя? Соответственно, при этом он забывает, что 1945 год был до начала эпохи ядерного сдерживания, когда ядерное оружие было в руках лишь одной страны. И, собственно, сам смысл ядерного сдерживания состоит в неприменении ядерного оружия, а в принципиальной невозможности этого применения. Но как будто бы Кремль этого не понимает. Да, также и в Африке. Ну как, если Америке можно, условно, участвовать в военных переворотах, приводить к власти своих людей, использовать свои прокси-соединения, которые формально не имеют США никакого отношения, и к НАТО, то почему нам нельзя? И вот почему Пригожин так еще психологически важен для Путина, что он помог реализовать ему эти тезисы на практике. Путину всегда были нужны такие bad guys, плохие парни, к числу которых не относятся и Евгений Викторович Пригожин, и Рамзан Ахматович Кадыров. Люди, которые сами принимают достаточно жесткие решения, без прямых консультаций с ним, и тем более без его формального, подчеркиваю, формального одобрения. И он как бы ни при чем. Ну, вот исчез какой-нибудь человек в Европе, там убили какого-нибудь чеченца, ну, да. В Вене, а при чем здесь Кремль? А Кремль, как всегда, ни при чем. Или даже убивают прямо у Кремля непосредственно. Разных людей, начиная от Сулима Ямадаева и заканчивая или Руслана Ямадаева, могу перепутать. В общем, одного из братьев Ямадаева, героя России, между прочим.
Их двоих, по-моему, убили из трех.
Убили только у Кремля одного из них, прямо у Кремля.
А, вот, да, да, да.
Прямо потом, как и Бориса Ефимовича Немцова. Ну и что? А при чем здесь российская власть? Даром, что это произошло прямо рядом с Кремлем. Точно так же Африка и Пригожин. А мы здесь при чем? Просто потом неожиданно зачем-то Путин решил устроить сеанс черной магии с полным саморазоблачением и заявить о том, что Вагнер финансировался всецело из федерального бюджета РФ. И с этого момента заявить, что Кремль ни при чем, будет как-то неостроумно, что еще раз говорит, какое дикое впечатление на него произвел этот мятеж, что он заставил, в общем, его в какой-то момент потерять контроль над информационно-политической нитью, я бы сказал, над логической нитью собственного политического нарратива, да простится мне это пошлое слово. Да? Но, тем не менее, как сказать, в Африке все равно, поскольку перевороты происходят, и кажется, и в Мали Вагнер сейчас достаточно активен, и из-за этого, что привело к выводу французских войск и даже выводу миссии ООН, Минусмат. В Буркина-Фасо, кажется, переворот произошел не без помощи Вагнера в конце прошлого года. Соответственно, непонятно, что происходит в Нигере. То есть даже если сам переворот был без участия РФ и Вагнера, то по сообщению Associated Press, которым, в принципе, как правило, можно доверять, Нигер уже после переворота обратился к Вагнеру за помощью, потому что организация экономического сотрудничества Центральной Африки, которая называется очень романтично ECOWAS, обвиняющие 15 стран, это ECOWAS угораздило, да? Вот ECOWAS обещал Нигеру интервенцию с целью восстановления законной власти президента Мохаммеда Базума, ну, соответственно, Нигер решил как-то воспрепятствовать этому. Кстати, я подумал еще в прошлом году, когда был перевод в Буркина-Фасо, Буркина-Фасо же это бывшая Верхняя Вольта, а Советский Союз в конце 80-х годов стали называть Верхняя Вольта с ракетами, как ты помнишь.
Да, именно так это было. Но это на Западе называли, это в западной прессе так говорили.
Да, но это пришло и к нам, и стало народным мемом, потому что все, что возникло на Западе в конце 80-х годов, стало народным товаром нашего народа. Ведь согласитесь, что доллар долгие годы был, возможно, остается, именно он остается народной валютой в Российской Федерации. Рубль, которому нет никакого доверия, оно в какой-то момент возникло, но Кремль сделал все, чтобы его, так сказать, вернуть практически к прежним показателям. И вот мне тогда еще в прошлом году пришла в голову мысль, что Буркина-Фасо можно было переименовать Советский Союз, передав Верхней Вольте немножечко ядерного оружия, потому что это было в чистом виде, стало бы Верхняя Вольта с ракеты. Вот. Поэтому Афро-Российская империя, в принципе, вот это уже пул центральноафриканских стран, которые находятся в сфере влияния Кремля именно военной, потому что вот накануне саммита в Санкт-Петербурге нынешнего авторитетный журнал «Экономист» опубликовал результаты опроса о популярности разных внешних сил в Африке. И выяснилось неожиданно, что Россия в рейтинге популярности внешних сил занимает где-то то ли седьмое, то ли восьмое место, в том числе после бывших колониалистов, после Франции, там, Великобритании и так далее. И рейтинг России где-то 27%. В то время как на первом месте с рейтингом 50+ Китай, на втором месте с почти таким же рейтингом США. То есть нельзя сказать, что РФ предлагает Африке какой-то привлекательный проект, в рамках которого африканские страны побегут за Москвой так, как они бежали при советской власти, когда Ленин с ощутимо такими африканскими чертами появлялся, увенчивал собой, увешивал и завешивал столицы разных африканских стран. Но в военном смысле, в смысле военного передела власти, здесь Вагнер и тем самым Кремль мог быть, вероятно, ряду стран и режимов весьма полезны. Это и есть основа сотрудничества. Именно поэтому Вагнер не списан полностью в утиль, ибо без Пригожина это все не вытанцовывается. К сожалению, замены ему как физическому лицу в этом переговорном процессе нет. И хотя нам сообщали после мятежа 24 июня, что, дескать, идут попытки какие-то, что-то кого-то поменять, заменить, но это все не вполне взаимозаменяемо. Тогда еще президент Центральноафриканской Республики господин Туадера, который является самым давним и надежным партнером Вагнера в регионе, если вообще можно применительно к такого типа лидерам говорить о какой бы то ни было надежности. Да, значит, говорил, что, ну, господи, прислали нам Вагнера из Кремля, а завтра пришлют Моцарта там.
Да, так он сказал.
Или Бетховена, так мы с удовольствием будем работать. Но пока нет ни Моцарта, ни Бетховена. Я думал, что когда Евгений Викторович Пригожин оказался злобным мятежником, то Владимир Владимирович Путин мог бы призвать к руководству ЧВК Вагнер известного бразильского футболиста, которого зовут Вагнер Лав.
Это была, да, был такой.
Была такая легенда московского ЦСКА, если я не ошибаюсь. Вот, такой, он как раз чернокожий, такой чернокожий Вагнер Лав был бы очень хорош, как лицо ЧВК Вагнер. Но пока, к сожалению, пока Вагнер Лав в свои под 40 играет где-то в чемпионате Бразилии, он, видимо, отказался, и пока в этой же роли выступает по-прежнему незаменимый Евгений Викторович Пригожин. Чем и объясняется его появление в Санкт-Петербурге, несмотря ни на что.
Так. Нас 17,5 тысяч уже смотрят, мы всего лишь 12 минут в эфире, и 5,5 тысяч поставили свои лайки. Еще раз напоминаю, что время непростое, сейчас лето, конечно, многие как-то постфакту смотрят, либо пропускают эфиры, от вас зависит, насколько широко будет зрительская аудитория у этого эфира, просто ссылки у себя разместите, посоветуйте посмотреть этот эфир обязательно, поставьте лайки, обязательно подпишитесь на канал Фейген Лайф, если вот кто сейчас в эфире находится и вы не подписаны, подпишитесь и колокольчик поставьте, вам будут приходить уведомления о эфирах, естественно, на канал Станислава Белковского, в описании к этому видео по имени Станислав Белковский, там синеньким, вы можете нажать и оказаться на канале Станислава Белковского, подписаться и смотреть эфиры там. Ну вот, а мы продолжим. А можно ли из всего вышесказанного сделать вывод, на твой взгляд, что Африка существует как запасной аэродром? Ну вот, в большей степени. Что мало ли что, мало ли как, а у нас активы, а у нас войска, а у нас какие-то группы парамилитарные, а у нас отношения с этими каннибалистами во главе этих государств, так сказать, диктаторами тройбалистскими. Или же все-таки это только, как ты сказал, попытка претендовать на некую глобальную роль. А вот и мы, так сказать, не отказываемся от влияния на континент. Тем более, что вот такое ощущение, что вот Никарагуа, Куба, какая-нибудь Венесуэла, ты сильно слышал, чтобы они по поводу войны так публично, кроме голосования в Генассамблее, вот выступали в поддержку Москвы? То есть, расстояние сделали свое дело, то есть, потому что, ну, как бы полагаться на них себе дороже, потому что там все равно рядом Америка, там такой континент, в котором, значит, ты не сможешь обеспечить присутствие в должной мере. Ну, просто не сможешь, там Америка рядом. В Африке другая совершенно история, тут ты можешь играть разными картами. Вот чего здесь больше? То ли создать для себя запасной плацдарм, то ли просто продемонстрировать, что да, мы можем, вот как Советский Союз когда-то, значит, играть эффективно даже вот на такой площадке. Весьма надо прямо сказать, что Советский Союз, что, кстати, Россия, абсолютно российское государство. Российская система, которая для нее темнокожее население, это просто, ну как, объект насмешек, издевательств, там, не знаю, презрения, там сказать, демонстрации своего более высокого положения. Вот поразительная такая комбинация, правда?
Ну, российским государством формально не был ни Советский Союз, который проповедовал.
Но это тоже.
Просто это, так сказать, неформально укоренилось в элитах. ни тем более Российской Федерации. Кстати, для того, чтобы как-то скрасить одиночество Владимира Владимировича и оттенить тот факт, что, так сказать, наоборот, немножко прикрыть тот факт, что количество участников саммита сократилось в два раза по сравнению с 2019 годом, туда приглашали еще всяких родственников бывших африканских правителей, ну, в частности, да. внучку Патриса Лумумбы пригласили, который какой-то прочитал антиколониальную речь. Но это в Кремле традиционно была такая технология, типа там проводили всякие форумы однофамильцев великих людей.
Да.
И в какое-то время мне казалось, что пора уже провести форум двойников. Вот на Красной площади там работают двойники Ленина и Сталина. Вот, может быть, их тоже как-то вовлечь в политические процессы Кремля. В моем сценарии Афророссийской империи, Афророссии годичной давности, это все рассматривалось именно как запасной аэродром. Более того, было понятно, что как нужно еще расширяться. Нужно через Гану приобрести выход в море, а кроме того, поддержать борющийся народ Амазонии. Это такой сепаратистский анклав на территории Камеруна, состоящий из англоязычных камерунцев. Но так же не может быть, чтобы моя сатира прямо была конвертирована в политику. Поэтому все может быть, конечно. Может быть, действительно, там Владимир Владимирович ищет себе, как сказал бы Александр Исаевич Солженицын, укрывище, в случае чего. Тем более, очень легко разыграть тему великих белых людей, великих белых богов, которые приходят спасать черное население. При этом нужно апеллировать ко всяким традиционным верованиям, культам вуду, которые, впрочем, в Африке серьезно вытесняются монотеистическими религиями, прежде всего исламом на сегодняшний день.
Да, абсолютно точно.
Да, скорее, чем христианством, а с исламом там не особенно забалуешь. Поэтому, скорее, это борьба за ресурсы, поскольку неожиданно выяснилось, что можно получить центры совершенно неподконтрольных там источников золота, нефти и других полезных ископаемых. Вот по одной из версий, золото, которое добывалось в Южном Судане, в том числе не без участия ЧВК «Вагнер», использовалось для пополнения, ты будешь смеяться, золотовалютных резервов ЦБРФ после начала спецоперации Z и много таких. Сейчас Кремль, видимо, истекает сладкой слюной по поводу нигерийского урана.
Урана из Нигера, да.
Да, потому что, дескать, Нигер крупный поставщик урана, особенно во Францию. И вот если бы взять Нигер под контроль, то тогда можно, значит, усилить давление на Францию. И все это рассматривается еще и в контексте того, что Кремлю нужен новый рычаг воздействия для решения главной проблемы.
Да, именно.
А решение главной проблемы – это, естественно, завершение спецоперации Z, то есть войны с Украиной на неунизительных, относительно приемлемых для Кремля условиях, которые, кстати, Дмитрий Песков, высочайший пресс-секретарь, сегодня сформулировал уже почти официально. Кремль ни на что не претендует, кроме тех территорий Украины, которые он уже оккупировал и формально аннексировал. Поэтому я не думаю, что... То есть если бы Владимиру Ильичу Путину и Евгению Викторовичу Пригожину удалось сбежать в Африку и там продолжить свою политическую карьеру, я был бы и за них, и за нас очень рад. Еще в 2017 году я предложил сценарий «Таинственная смерть». Я его написал и опубликовал в издании «Сноба». К сожалению, «Сноба» после начала войны удалил все мои публикации, но, может быть, если время будет, я всем републикую их. Сценарий, который был такой, что из Кремль приглашает, умирает Владимир Ильич Путин. И Кремль приглашает из Лондона Шерлока Холмса для того, чтобы тот засвидетельствовал, что Путин действительно мертв. Но в процессе Шерлок Холмс выясняет, что Путин совершенно не мертв, а он просто захватил власть в небольшой стране в Карибском море, и там, значит, переименовавший себя и сделав некоторые косметологические процедуры, к которым ему совершенно не привыкать, он, так сказать, вот воцарился там после формальной смерти. После чего Шерлок Холмс с большим трудом спасается от смерти собственной. Поэтому такой сценарий теоретически возможен. Но все же более реалистично то, что Кремль хочет это использовать для решения своей главной задачи. Естественно, поскольку все это понимают. То есть все являются идиотами только в кремлевском представлении, а на самом деле это не вполне так. То есть, естественно, африканские страны по возможности хотели бы от этого уклониться, потому что их совершенно не касается война в Европе. Украина точно так же, как ты правильно заметил, это не касается Никарагуа, Венесуэлы и Кубы.
Абсолютно.
Именно с этим связано сокращение числа участников на Петербургском саммите, потому что в 2019 году, когда их приглашали, заманивали бесплатным зерном и военной помощью, это одно. В 2024, когда от них требуют лояльности целям спецоперации Z, это совсем другое. Поэтому они говорят, да-да, нет, бесплатное зерно и Вагнер, да, без вопросов. Только не впутывайте нас в свои разборки, особенно с Соединенными Штатами Америки, потому что здесь уже шутки могут оказаться плохи совсем.
Ну вот смотри, вот этот тезис относительно того, чтобы получить дополнительный рычаг. Ну, условно, вы там будете позговорчивее, а мы как-то с Нигером порешаем, чтобы у вас не было проблем с поставками урана. Кстати, 1500 военнослужащих, насколько я понимаю, легионеров из французского иностранного легиона, кстати, находится в Нигере, тоже странно. Так сказать, у вас есть военное присутствие, есть все. Ну, понятно, что за спинами этого центральноафриканского этого союза, о котором ты сказал, возможно, и стоят Франция и ряд других стран, которые подталкивают их к военному решению вопроса переворота в Нигере. И теперь вот как бы в контексте других рычагов давления. Давай вот ЧВК «Вагнер», который сейчас находится в Беларуси, разные оценки, разные, то ли их 10 тысяч, вот у меня тут сказали, что они уже активно принимают белорусов, то ли уже там несколько десятков тысяч. Вот эта вся суета с двумя вертолетами, пересекшими границу, ну, провокациями, которые одна за одной идут, да, и, соответственно, на границе с Польшей. Не очень понятно, все-таки, в конечном итоге, ЧВК «Вагнер» готовит к перебазированию в Центральноафриканскую Республику, там, сказать, и как промежуточная станция, это, собственно, поселок Цель, о котором мы говорили в Могилевской области в прошлой программе. Или же все-таки дойдет до этой провокации, и что-то будет происходить потом. Вот как тебе это видится, поскольку, ну, ЧВК «Вагнер» мы воспринимаем все-таки, несмотря на их возникновение по донбасской истории, но все-таки как африканский проект. Именно там он добился успеха. Что, в Донбассе, с учетом того, что сейчас происходит, ну, какой это успех? Ну, относительный. Или Бахмут, взятие его. Это тоже успех, но относительный. Еще неизвестно, за кем этот Бахмут останется, равно как Солидар. А вот что здесь больше, так сказать? Хочет ли Путин ликвидировать, ну, как бы, чужими руками, он Польшу пусть этим занимается, в случае провокации ЧВК «Вагнер», или все-таки они готовят его перебазирование на территории Центральной Африканской Республики, там, рассеять его по этим 54 странам, 54 странам и так далее. Как ты это видишь?
Ну, по 54 странам нет необходимости, речь идет о 5-6 государствах.
Ну, мы условно, мы имеем в виду условно, да.
Да-да-да, где Вагнер представлен и так, то есть его не нужно перебазировать. Мы с тобой также в прошлом диалоге говорили о том, что Кремль будет играть на повышение ставок и использовать вагнеровцев для провокации вокруг Суворовского коридора, что и происходило все эти две недели. Да. И уже Польша сообщила о том, что несколько десятков вагнеровцев, возможно, проникли на территорию Польши или, по крайней мере, попытались проникнуть. Это не вполне ясно, что там происходит. Надо сказать, что в этой же ситуации, на этом же фоне обострились несколько отношений между Польшей и Украиной. Они стали не такими радужными и благостными, какими казались еще недавно.
Да, увы, увы.
Да, неожиданно представитель офиса президента Польши заявил о том, что Украина недостаточно благодарна Польше за ее поддержку. Украина достаточно резко отреагировала. Произошел вызов послов в МИДы, соответственно, соответствующих стран. Затем именно в разгар всего парламент Польши принимает постановление о Волынской резне 1943 года, о Волынской трагедии. Волынскую трагедию можно оценивать по-разному, но, как говорится, дорогой Хайм, наконец-то я нашел время и место тебе написать. Почему именно сейчас нужно было принимать это постановление, когда, в общем, приоритеты, мне кажется, польско-украинских отношений лежат несколько в иной плоскости, а именно сопротивление агрессору. Можно же было как-то отложить выяснение этих отношений до, как минимум, до завершения не войны. И тут мы с тобой тоже констатировали факт в прошлый раз, здесь могут играть роль и внутриполитические интересы нынешней правящей партии Польши «Право и справедливость». Потому что в октябре придут очередные выборы. Партия «Право и справедливость», основанная братьями Качинскими, во многом, в известной степени опирается на электорат ксенофобский, в том числе антиукраинский.
Ну да, безусловно.
Настроен в том числе против украинских беженцев и их растущего присутствия в Польше и в экономике Польши. И, конечно, устроить небольшую войнушку, вернее, ее предотвратить перед выборами в октябре, это значит повысить шансы «Права и справедливость» на победу. Поэтому здесь, как любил говорить осужденный на днях на 19 лет Алексей Анатольевич Навальный, ситуация win-win. Я по-прежнему считаю, что Путин не пойдет ни на какую войну прямо на территории НАТО. Но играть на повышение ставок, запугивать, говорить, что давайте предотвратим войну с учетом очень высокой цены человеческой жизни в евроатлантическом мире, да. Но эта грань не будет перейдена. Но когда он неожиданно находит полезного идиота, в данном случае это не полезный идиот, это просто некая политическая сила, чьи интересы ситуативно совпадают с его. Он нагнетает эскалацию руками Лукашенко и Вагнера, опять же, они своими, как он любит. Да? Он всегда должен быть меньшим злом. Это делает Вагнер с Лукашенко. Я, если хотите, все это прекращу и регулирую, как бы говорит Путин. Но если вы не хотите со мной обсуждать, ну, значит, вы будете сталкиваться с какой-то, каким-то непредсказуемым сценарием эскалации. Хотите обсуждать, будем обсуждать, и сценарий эскалации будет свернут. И я как-то найду способы, хотя я не имею никакого отношения ни к суверенной Беларуси, ни к независимому ЧВК Вагнер, созданному за счет федерального бюджета РФ, но я найду какие-то рычаги, значит, давления на это. Вот Путин очень много раз проворачивал под такого типа комбинацию и во внутренней российской политике, и во внешней. Он проворачивает ее в очередной раз, поскольку, как правильно говорил мой любимый литературный герой Эркюль Пуаро, человек не оригинален в преступлении точно так же, как и в обыденной жизни. Как в обыденной жизни. Человек там каждый день ходит завтракать в одно и то же кафе и покупает одну и ту же газету, а так преступник все время по одному и тому же сценарию осуществляет свое преступление, рецидивист, и благодаря чему раскрывается большая часть преступлений. Здесь мы видим типичный путинский сценарий. Повышаем ставки, самым плохим парнем оказываюсь не я, я посреднику регулирую, все довольны и счастливы, но за это отдайте мне что-то.
Ну, кстати сказать, кризис миграционный, который он устроил в 2021 году осенью, он именно по такому сценарию и складывался. Там езиды, которые были привезены в Беларусь, ну, никакая Беларусь не могла ни из какого там Ирака доставить никаких езидов. Было очевидно, что это профинансировано, организовано было Кремлем. А потом, я напомню, Меркель звонила именно Путину по воздействию на Лукашенко. Вот как была схема-то работала.
Повоздействовал же, все сработало.
Повоздействовал.
При этом Меркель до самого своего ухода, в общем, оставалась достаточно преданным лоббистом Путина в Европе, да. Хотя личные отношения между ними типа не складывались, и даже Меркель так и не смогла пережить явление лабрадора Конни Полгрейв на саммите в Сочи, поскольку она боялась собак.
Где он вроде бы якобы попугал ее этой собакой.
Нет, ну вот эта собака Конни Баскервилли, это, конечно, тоже был выдающийся пример путинской дипломатии.
Да. 26 тысяч почти нас смотрят, и 8 500 поставили свои лайки. Мы благодарим, что вы в воскресенье вместе с нами. Большое спасибо всем зрителям. Пожалуйста, распространяйте ссылки. Еще раз напоминаю, народу много. Подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Белковского в описании к этому видео. Там найдете даже целый анонс объявления, о котором в начале программы Станислав Александрович сказал. Двинемся дальше тогда. Ну вот смотри, саммит Джиди, он как бы, как и предполагал, завершается не каким-то там прорывом, чем-то там заявлением искрометным, но тем не менее он все равно проходит. Несмотря на все инвективы, которые со стороны Москвы заявлены, комментарии ядовитые, они не могут против Саудовской Аравии слишком откровенно там выпустить этого берлагу в лице Медведева, хотя он уже выдал там много чего, но он, видно, осторожен по поводу Бен Сальмана, ну, мало ли что, там могут растворить, как Кашоги в кислоте, мало ли что, да, вот, а поэтому аккуратен, но тем не менее, все равно раздражение видно Москвы, потому что, ну как, ее не пригласили, да еще и по итогам заявлено о том, что территориальная целостность – это первичное условие любых договоренностей, а в контексте военного конфликта, ну, то есть войны в Украине, понятно, что это означает. Тогда вот эта фраза Пескова, которую ты уже сказал, о том, что мы хотим контролировать 4 области, которые являются субъектом федерации в нашей конституции. Ну, понятно, Донецкая, Луганская, соответственно, Херсонская, Запорожская. Он как бы, да, говорит о том, что аппетиты ограничены этим. Правда, о всем остальном он не говорит, потому что все остальное, это все эти бесконечные денацификации, демилитаризации, недопустимость, красная черта вступления в НАТО, ну и так далее, и так далее. Считаешь ли ты, что вот этот глобальный юг, который себя обозначил, потому что до этого и продолжает отчасти держать нейтралитет, Саудовская Аравия, Рияд заявляет о нейтралитете, что тем самым это как бы дело рук отчасти Китая, отчасти Вашингтона, ну, самого, безусловно, Эль-Рияда, королевской династии. И, в общем, это против, скорее, Москвы, нежели в ее пользу. Потому что, ну, одно дело, Запад, с ним все ясно. Китай, он, с одной стороны, и так играет, и эдак играет. А тут еще присоединяется глобальный юг. Ну, остаются только африканцы, которые там какие-то тоже мирные инициативы заявляли. И отчасти это в том числе и последствия зерновой сделки, которая, ну, я бы не сказал, что она прям смертельно ударила, но все равно чувствительна. Потому что, ну, а зачем ты это делаешь-то, вообще говоря? Зернишко ездило там, в это вовлечено, в эту орбиту огромное число интересов. И Китай вообще заинтересован и к себе это зерно вести, и африканцам его вести. Он там инвестиции имеет, он номер один, как ты говоришь. Чего здесь больше, понимаешь? Вот главное сосредоточиться, действительно ли это против Москвы такая история, и она получит продолжение, или это все утонет, как все предыдущие инициативы такого рода.
Ну, что касается Дмитрия Анатольевича Медведева, чтобы потом к нему не возвращаться, его новое послание в Телеграме очень показательно, поскольку действительно он не мог позволить себе выпадов против Риада, это уж никак. Ну, учитывая союз Саудовской Аравии и РФ в рамках ОПЕК+, пусть и зыбкий, но существующий.
Конечно.
Он бросил прямой вызов Владимиру Владимировичу Путину, заявив, что Украина создана в 1991 году. Путин все время утверждает, что она создана Владимиром Ильичем Лениным.
Лениным,
а вот их общий кумир товарищ Сталин утверждал, что вообще-то еще Россия воссоединилась с Украиной в 1654 году. Как же Россия могла воссоединиться с тем, чего не было? То есть, вот как совсем концы с концами у них не сходятся. К тому же, собственно, и РФ создана в 1691 году. Если следовать логике Медведева, то и РФ не имеет никакого права на существование. Так? Поскольку она создана, это одновременно абсолютно с Украиной в качестве независимого государства. Кроме того, Медведев также предложил врагу подползти к нему на коленях.
Да, там написано, что Украина должна приползти на коленях.
Молить. Помимо странного гомоэротического контекста, в который это вписывается, я думаю, что если враг подползет к Дмитрию Анатольевичу на коленях, это единственный шанс говорить с Медведевым на равных.
Знаешь, как Саакашвили, которого мы сейчас защищаем, и, кстати, там по нему есть и обнадеживающие новости, он их назвал, ну, ты знаешь, Путина и Медведев баскетболистами. Это, кстати, еще одна, так сказать, обида была, кстати.
Стоило в свое время, потому что вот из-за таких мелочей часто бывают большие проблемы в отношениях с этим, а не из-за каких-то серьезных геополитических столкновений. Нет. В данном случае саммит Джидди – это инициатива, безусловно, принца Мохаммеда бин Сальмана, наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии, который человек вообще очень амбициозный. Во-первых, ему нужно выползать из дипломатической изоляции, в которой он оказался после убийства Аднана Кашоги, прошу прощения, Джамала Кашоги, Аднан, дядя, Джамала Кашоги тогда в посольстве Саудовской Аравии в Анкаре. Или в консульстве в Стамбуле, я могу перепутать. Где, ну, в общем, в Турции его растворили, на самом деле, ликвидировали.
Одно из двух этого... точно.
Да. Или одно из двух. Помнишь, как следствие ведут колобки. Или в Стамбуле, или в Анкаре, или одно из двух. И этим путем он идет последовательно. Он, опять же, повышает ставки. Его главным контрагентом, его адресатом его любых и всяческих усилий является США, безусловно.
Да, конечно.
Он хочет показать, что он продуктивен в качестве прекратителя, приостановителя войны в Европе. Кроме того, хотя сам термин «глобальный юг» очень условен, и я не считаю его правомерным. Нет никакого глобального юга, это просто ну, некоторая совокупность недостаточно развитых стран. Особенно с точки зрения европоцентричного подхода. Да? То есть никаких общих интересов, общей идеологии, общей политической философии глобального юга не существует. На мой взгляд, существует некоторое количество цивилизаций на Земле, но они никак не привязаны к странам света. К странам света. Но, тем не менее, глобальный юг важен только в одном смысле. Что страны, находящиеся за пределами евроатлантического мира, неожиданно хотят показать, это относится и к Саудовской Аравии, и к гораздо более крупному и мощному Китаю, и к Индии, что они в состоянии быть модераторами конфликтов внутри евроатлантического мира. Mm-hmm. И это абсолютно новое, не просто политическое, а историческое качество. Так никогда в истории не было. Вот что там США или европейцы приходят куда-то и там разрешают конфликт между борющимися царствами. Да, это сплошь и рядом, это было всегда. А вот чтобы кто-нибудь со времен нашествия Чингисхана да, приходил и, так сказать, и предлагал что-то для Европы, тем более не деструктивное, а конструктивное, это впервые. Это полностью отвечает амбициям Мохаммеда бин Сальмана, у которого вообще таких амбиций много. Он и строит новую столицу Саудовской Аравии, город Неом, там на новых технологиях. Он и скупает пачками футболистов, начиная там...
Космический проект, космический невероятный проект Саудовской Аравии. Они запускают спутники к Солнцу уже, ты понимаешь?
Да. Нет, я думаю, для меня как футбольного болельщика очень показательно, что в кратчайшие сроки они купили не только Криштиану Роналду и Карима Бензема, чья карьера уже заканчивается, но и игроков типа Садио Мане или Нголо Канте, которые еще находятся в полном расцвете сил. И у них трансферное окно в Саудовской Аравии на 3 недели дольше, чем английской премьер-лиги, поэтому английская премьер-лига, которая еще недавно казалась вне конкуренции, бьет тревогу, что мы срочно сворачивать это окно, иначе мы потеряем половину ведущих футболистов, они все отправятся в Саудовскую Аравию. Поэтому демонстрация его амбиций в этом смысле ему не было так уж важно, чем закончится этот саммит конкретно и предметно. Ему было важно, что он состоялся, в нем приняло участие 40 стран. И он показал, что он в состоянии быть организатором такого типа проекта, ну, что, скажем, еще лет даже 5 назад было совершенно невозможно, особенно с учетом неоднозначной репутации уважаемого принца, его высочества. А с точки зрения Украины важно действительно, и Андрей Ермак об этом сегодня говорил, что там зафиксирован тезис о территориальной целостности. При этом общая концепция плана, которая официально предложена самой Саудовской Аравией, она здесь не только модератор и посредник, но и автор плана, сводится к тому, что нужно начать переговоры на основе ТСА о территориальной целостности Украины и восстановлению границ 1991 года. Но требование вывести российские войска не является превентивным и предварительным. Этим подход качественно отличается от украинского. Но он некачественно отличается от подхода известной части западных элит, которые в принципе с таким подходом готовы согласиться.
Ну да, это вообще не безинтересно, потому что действительно речь идет о прекращение боевых действий, но одновременно признание территориальной целостности. То есть, условно говоря, если это акцептуется, то получается, Россия должна признать территориальную целостность Украины, а она другой не может быть, кроме как границы 91 года. Это международно признанные границы. И одновременно прекращаются боевые действия. Ну, не знаю, какая цена у этого всего. Ведь тут еще и, понимаешь, как нельзя обосраться, я извиняюсь за выражение, потому что раз уж ты вступил в это во все, раз уж ты провел такой саммит Джиди, да, то, ну, скала придется говорить «Б». То есть это надо куда-то выводить, а выводить это только еще привлечь Москву. В конечном итоге предъявить ей эти требования и так далее. А мы знаем, чем Москва ответит, судя по всему. Хотя и, так сказать, маневрирует, как может и так далее. Вот теперь о Москве. Давай еще раз поговорим о том важном факте. Вот Москва и переговоры, Москва и переговорный процесс, Москва и консультации тайные с тем же Вашингтоном. Буквально мы это обсуждали на этой неделе. Том Грэм, прежде близкий советник Киссинджера, ушедший от него, но продолжающий работать с некоторыми лицами из финтенков, близких к нынешней администрации, как это ни странно, казалось бы, это все республиканская раньше была часть. Так вот, этот Том Грэм побывал в Москве, встречался там, судя по всему, с какими-то ответственными лицами. Причем это ответственные формально были лица из Совета по внешней там, политике и так далее. Но, видимо, и с кем-то из МИДа, потому что об этом писал Moscow Times, англоязычная газета московская, принадлежащая западным инвесторам, в которой без имени Тома Грэма как бы приводятся отрывки его интервью, из которой вообще проступает какой-то план, который обсуждается. Оказывается, речь идет о возможности признания, соответственно, Крыма территорией России, а в четырех областях, о которых как раз сегодня говорил Песков, должны пройти референдумы. Но даже этот план, ну, судя по публикации, неприемлем для одного единственного человека, для самого Путина. Там Путин даже такого, в общем, компромиссного и предельно там интересного варианта не приемлет. Ну, так написано, как там на самом деле, поди разбери. Ну, мы как-то полагаемся, что это серьезное издание, оно, значит, оперирует серьезными вещами. Там возник скандал, там крики о том, что этого не было в статье. Потом они опубликовали, сказали, да нет, это вот у нас аудиозапись есть, так что не визжите. И, собственно говоря, это Том Грэм. Стало ясно, что это именно он. Со всем бэкграундом, а он бывший чиновник Госдепа, там, то есть он не то, что там Вася Пряник какой-то с района. Таким вещами не шутит. Тем более в нынешнюю Москву взять, приехать, да, ну, казалось бы, не Москва до войны, это вот сегодняшняя. Ты видишь в этом, скажем так, что какая-то есть суета со стороны Москвы и разница, что есть какие-то группы, которые как бы, в общем, исходят из того, что Путин является препятствием, хорошо бы договориться, но вот Путин препятствие. Ну, а если он препятствие, то значит, какая-то часть элит может настроена быть на там, решение вопроса, не то, что устранить Путина, но без него. Как бы не прислушаясь к его. И как это вообще может быть реализовано? Что ты по этому поводу всему думаешь?
Я думаю, что речь идет о плане Путина именно, самого. Так. То, что он препятствие, это специально вбрасываемый блеф. Ну, так. Чтобы нельзя же сказать, что Путин согласен. Надо поуговаривать Ротшильда. Да, поэтому, чтобы он, так сказать, смог отступить на свою собственную уже позицию, он должен изначально заявлять, что он с ней не согласен. По известному Рабиновичу из анекдота, который звонит в КГБ и говорит, да, товарищ, если он взлетит мой попугай, имейте в виду, что я с ним категорически не согласен. Да. Том Грэм, легендарный, это вообще очень большой специалист по России, действительно, без дураков, я и не иронизирую.
Конечно.
Свободно владеет русским языком, и который и в качестве управляющего директора компании Kissinger Associates, о чем ты упомянул, и в личном качестве долгие годы был подрядчиком Кремля.
Да, это известно.
Назовем вещи своими именами, человек, работающий на Путина. Поэтому совершенно верно, он поехал, и даже был хитроплан по-путински традиционный, когда Дональд Трамп был избран президентом Соединенных Штатов Америки, когда был инаугурирован в начале 2017 года, в расчете на то, что Трамп совсем ничего не понимает в международных вопросах. Это, в общем, не
да, хотели назначить Тома Грэма старик по национальной безопасности. Мало кто помнит.
Нет, его хотели назначить послом.
Послом? Я слышал, советником по национальной безопасности. Он на это должен претендовать.
Нет, нет. Один из вариантов был, который имеет отношение к нашему контексту.
Окей, окей.
Послом в Москве. То есть могла сложиться беспрецедентная ситуация, при которой послом США в Москве является представитель Москвы же, неформальный. Но как бы Трамп ни был далек от, от всей этой проблематики, все-таки Deep State немножечко сработал, и этот план развалился. Вот. Но тем не менее, я думаю, что Том Грэм является модератором по продвижению путинского плана. Да, другое дело, что независимо от интересов Тома Грэма или Хенри Киссинджера, который тоже многолетний подрядчик Кремля, хотя сейчас он пролонгирует свое жизненное задание путем, попытаясь как-то сформулировать контрнову пактами глобального между США и Китаем, чтобы вернуться в молодость.
Да, да.
Свои 70-е годы 20 века. Как бы то ни было, в элитах США действительно есть влиятельные отряды, и в европейских элитах тем более, которые выступают за нечто подобное. Поэтому нельзя сказать, что просто это некий радикальный план, который никем, никому не нужен на Западе. Он кому-то нужен на Западе, иначе бы Том Грэм этим как опытный профессионал и не занимался бы.
Но ты думаешь, что та версия, что Америка заинтересована в окончании, ну, в любом виде, там, замирением войны, прекращением боевых действий, перехода к следующей стадии переговорной в силу будущих выборов в следующем году, потому что сейчас уже открыто звучит, по-моему, публикация, боюсь соврать, то ли Нью-Йорк, то ли вчерашняя, или какая-то, где говорилось о том, что Москва действительно, и это источники подтверждают, настроена дотянуть, затянуть войну до ноября следующего года. Кстати, инаугурация в 25
января. До ноября следующего года, а до января 2025-го?
Когда до января, потому что инаугурация в январе, да.
Да, ну и то, когда новый президент вступит в должность, он же не сразу будет что-то менять.
Да?
То
ну, конечно,
да. Терпеть еще. Да, это об этом, опять же, можно проверить с помощью Гугла. Я говорил еще год назад, что Кремль так и будет действовать. Он, его задача затянуть резину до момента, когда придут к власти в Вашингтоне республиканцы. И поэтому для Джозефа Байдена важно, чтобы кризис в Европе не использовался против него в этом контексте и в связи с этим. Ну и вообще, это общая философия Владимира Ивановича Путина. То я вас пережму, потому что у меня неограниченный запас времени.
Да, в отличие от вас.
Да, у вас есть избиратели, вы должны за ними бегать, делать им какие-то уступки от стратегических до тактических. Мне это ничего не нужно. Я могу сидеть и ждать просто, пока мимо меня проплывут трупы моих врагов. Он так рассчитывает сделать и сейчас, безусловно. Потому что, ну, как мы уже с тобой обсуждали в прошлый раз, цена человеческой жизни в России стремится к нулю. Сколько людей ему придется потратить на украинскую войну, ему не важно. В отличие от другой стороны. Там военные заводы вроде наращивают производство. Недавно Александр Александрович Аузан, декан экономического факультета МГУ, который, видимо, рассматривает себя как вероятного преемника ректора МГУ Виктора Антоновича Садовничева. Если только Виктор Антонович не простудится на похоронах Аузана. Опубликовал новую доктрину, явно кремлевского, по крайней мере, если и не инспирированную Кремлем, то явно Кремлю адресованную.
Но он просто на Кремль работает.
Верноподный сюжет, где было объяснено, что наконец выяснилось, в чем главная цель спецоперации Z по Узану. И мне странно, что мало кто обратил на это внимание, потому что это вырви глаз совершенно. Особенно с учетом того, все-таки Сан Саныч Аузан серьезный эксперт и ученый. Это не просто какой-нибудь фрик из программы Владимира Владимировича Соловьева. Что оказывается, это была единственная спецоперация Z, то есть война с Украиной, маленькая, победоносная, которая не оказалась ни первой, ни второй. Это единственный был способ отвлечь внимание населения от повышения пенсионного возраста. Что путинский консенсус рухнул в момент повышения пенсионного возраста. И чтобы его восстановить, нужна была война. Вот она и случилась, и на этой почве путинский консенсус и восстановлен. Это значит, как минимум, что в Кремле такая доктрина тоже существует. И поэтому Путин не просто заинтересован тянуть резину до появления в Вашингтоне более лояльного американского правителя, а он заинтересован в продолжении некой состояния войны сколь угодно долго. Коль скоро, это в его понимании основание для консенсуса. В моем понимании нет. Мне кажется, народ в большинстве своем как минимум безразличен к происходящему, а в те моменты, когда всеобщая частичная мобилизация угрожает тебе конкретно, он совершенно к этому не безразличен, а пытается сбежать от нее всеми силами. И уж точно это не воспринимается как народная война и не может восприниматься. То есть никакой это не консенсус. Но петух-то об этом не знает по известному анекдоту про петуха и зерно. Да? Значит, поэтому Путин живет в своей информационной реальности, в своем бункере, да? Не только физическом, но и информационном. Поэтому он вполне может так считать. что помимо того, что он должен пересидеть, пережать и переждать своих внешних противников, он еще и должен постоянно поддерживать в народе это вот состояние кипения и бурления, потому что если война будет официально закончена, с любым результатом, а уже очевидно, что какого бы ни был результат украинской войны, это будет объявлено победой. Потому что концепция победы ясна, она заявлена еще полгода назад, что США и НАТО через Украину пытались нас уничтожить и расчленить, и если им это не удалось, то есть если американские танки не вошли на Красную площадь города Москвы и РФ, то все, мы победили. Поэтому победа неизбежна с точки зрения Кремля. Где бы ни проходила линия соприкосновения, каков бы ни был сценарий прекращения спецоперации Z. Но объявлять победу слишком рано тоже нельзя. Надо тянуть пока что, чтобы вот это поддерживать консенсус, чтобы народ, не дай бог, не вспомнил о повышении пенсионного возраста и прочих своих бедствиях и несчастьях. Такая концепция в Кремле тоже
есть. Ну, которые усугубятся, что очевидно, в войной они просто усугубятся.
Да, усугубятся, но поскольку любовь к родине и сопричастность великой цели спасти родину от натовской агрессии заставит русских людей терпеть больше бедствий, то, значит, надо вот поддерживать проблематизацию самого вопроса, то есть постановку вопроса, как можно дольше. А если ты жалуешься на низкую зарплату, на нищету и безработицу, значит, ты что, за то, что родину уничтожили, что ли? Нет, ты определись, ты за то, что родину уничтожили, тогда жалуйся на свои проблемы. А если ты хочешь родину сохранить, то не жалуйся. Тем более в той же доктрине Аузана было сказано, что вот что еще, в чем колоссальный позитивный вклад, по его мнению, спецоперации Z в нынешнюю ситуацию в РФ и в формирование нового путинского консенсуса. В том, что в РФ до начала войны, до 24 февраля, вернее, война, на мой взгляд, началась в 2014, но до начала кульминационной фазы войны, существовали процветающие регионы, это были сырьевые, нефтяные, в первую очередь, газовые регионы, которые процветали и жировали. И существовали все остальные регионы, которые скорее бедствовали или полубедствовали. И к ним относились все военно-промышленные регионы. А тут военно-промышленный регион начинает процветать. И тем самым уже не только сырьевые регионы жируют, а жируют военно-промышленные. И тут, собственно, происходит экономическое и социальное выравнивание Российской Федерации. И это колоссальный положительный эффект паузы, оно, значит, то есть, все это эпопеи. Поэтому дело не в самом Аузане, к которому я, несмотря ни на что, отношусь с большим уважением, а несмотря на это отношусь по-прежнему с уважением, а с учетом его опыта, а в том, что это, видимо, одна из кремлевских точек зрения. И мы ее должны тоже учитывать, прогнозируя поведение, дальнейшее поведение Путина. Но, с моей точки зрения, даже смена власти в Вашингтоне не приведет к каким-то обвальным, какому-то катастрофической смене курса на этом направлении. Ну что, республиканцы могут уменьшить помощь Украине или сократить ее, но принципиальный их подход не будет другим к вопросу о том. Кроме того, Джозеф Байден восстановил все-таки евроатлантическое единство, снова восстановлено НАТО, в него вдохнули новую жизнь. США, безусловно, стали вновь глобальным лидером всего, так сказать, свободного мира, что ставилось под сомнение в последние десятилетия, особенно во времена Трампа. Не десятилетия, а годы, особенно во времена Трампа, да, значит, Байдену это все удалось вернуть. И теперь, конечно, и как, что Америка просто так от этого откажется и скажет, нет, теперь, значит, разгребайтесь с этим кризисом сами, нет, она так не скажет. А другое дело, что да, тактические уступки возможны, безусловно. Вернее, уступки, которые из Вашингтона кажутся тактическими, а с точки зрения Украины вовсе не тактические, они стратегические. И вот здесь реальное противоречие возникает. То есть, да, Джозефа Байдена, конечно, волнует в первую очередь состояние американской экономики, которая является ключевым фактором, определяющим, кто выиграет следующие президентские выборы. Во-вторых, сам по себе контекст культурного конфликта, ментально-культурного внутри США, где как бы он, Байден, несмотря на преклонный возраст, или благодаря ему олицетворяет силы будущего, а Дональд Трамп – прошлого. Именно поэтому Байден максимально заинтересован в том, что его соперником на выборах стал именно Трамп.
Да, был именно Трамп, да.
Да-да-да. И поэтому не Байден травит Трампа и отправляет его в тюрьму, а ненавидящий Трампа Deep State, который не может допустить даже минимальной вероятности того, что старина Дональд вернется в Белый дом. Этого Deep State не переживет. Уже один эксперимент был, второго не надо. Но в этом смысле, да, и даже Владимир Зеленский вот здесь, ну, неофициально подтвердил, но со ссылкой на него сообщали весьма солидные американские издания, да. Ссылкой, как минимум, на источники весьма близкие к нему.
Что он с дипломатами встречался?
То подвергается давлению со стороны США на тему, что нужно найти какой-то компромиссный вариант и не требовать в обозримой перспективе восстановления границ 1991 года. Поэтому вся эта проблематика, безусловно, актуальна. Она строится на разрыве между тем, что Америка, извини, что повторяюсь, считает тактическими уступками, но что для Украины тактическими уступками не является.
Ну хорошо, смотри, а что делать в этом смысле Киеву тогда, Зеленскому в том числе, потому что Ну, скажем так, мы тихо подбираем к середине августа, хотя сегодня только вот у нас 6, ну, там завтра уже 7 августа. Значит, и август, и сентябрь – это для ведения, продолжения ведения контрнаступления, военных действий вполне подходящие месяцы. Но дальше вот этот вот открытый вопрос о том, что сколько попыток даются Киеву. И вот все больше складывается впечатление, что как-то замкнулись именно на том, что, ну, ребята дорогие, ну как президент Чехии Павел говорил, у вас будет только один шанс. И не по злобе, не потому что он там как-то настроен не за Украину. Не об этом речь, просто о возможности, как бы вдохновения, вот это inspire. Для Запада хватит только на один раз помочь, чтобы, так сказать, Киев продемонстрировал результат, чтобы обосновать своим избирателям, своему общественному мнению. Не, мы продолжаем, мы интенсифицируем, потому что, смотрите, мы вот это сделали, и все идет успешно. Да? Значит, и у Киева в зависимости от этой динамики контрнаступления должна быть какая-то, видимо, ну, как мы вот предполагаем, тактика, стратегия, которая позволяет и не потерять эту поддержку, и снизить это давление на себя, например, того, слушайте, ну не получается все, как мы хотели, как говорили, максимизации результата, да, выйти к границе 91 года, но нужно переходить к стадии переговоров, да, что ему, Киеву, в такой ситуации этого давления, как ты вот видишь, можно сделать, как-то защититься от этого всего и продолжить военные действия.
Почему-то мы об этом не сказали прежде в этой беседе, что все, естественно, во многом определяет судьбой украинского контрнаступления. Если бы оно было гораздо более успешным, как ожидалось превентивно, то и разговор был бы совершенно другой. И все скептические голоса и компромиссные сценарии, и тактические уступки возникают постольку, поскольку оно застряло и завязло. Вот. Но с точки зрения Украины есть теоретический аспект этой истории, есть практический аспект. Теоретический аспект состоит в том, что все равно, если Запад не хочет жертвовать жизнями своих граждан, он должен всячески поддерживать Украину. Потому что
да,
она жертвует своими гражданами во имя стабильности Запада и защиты свободного мира в целом. Защита свободного мира не в смысле, что путинские танки войдут в Берлин или Париж, они туда, конечно, не войдут, а в смысле, что любая победа Путина будет очень плохим для свободного мира прецедентом. Торжества уже не просто авторитарного, а тоталитарного режима над системой евроатлантических ценностей, над системой, не побоюсь этого слова, монотеистических ценностей. Ну, а в практическом измерении так или иначе ведет к обострению. То, что мы видим сегодня в Черном море, это оно и есть. То есть нужно дать понять, что просто компромисс неприемлем не только для Украины, он неприемлем и для РФ. Угу. По другим причинам. А раз он неприемлем для РФ, и РФ будет предпринимать агрессивные шаги в ответ на, так сказать, военные действия со стороны, определенные действия Украины в Черноморском бассейне, то это станет неприемлемым для Запада. Потому что при определенных условиях с РФ договариваться нельзя. Ну, вот если, так сказать, условно говоря, для меня как христианина было очень важно, собственно, мое отношение никак существенно не изменилось к происходящему, к агрессивной войне, которую категорически осуждаю. Но то, что в Одессе разрушили Спасо-Преображенский собор, для меня все равно важно, как отдельные события. Да? Так и для Запада. Если РФ, следуя логике эскалации в Черном море, будет совершать какие-то уже абсолютно неконвенциональные действия, то, конечно, это уменьшит вероятность того, что Запад пойдет на тактические уступки и будет склонять к этим уступкам Украину.
Да. 33 620 зрителей нас смотрят, 12 тысяч поставили свои лайки, мы 53 минуты в эфире, буквально у нас остается чуть-чуть времени на один вопрос, у меня просьба, тем не менее, к зрителям, пожалуйста, распространяйте эти ссылки на этот эфир. Я, примыкающий к теме власти в России, хотел спросить, поскольку, ну, мы как-то коснулись вопроса гей-лобби, из которого, в общем, составляет основу отчасти консенсус нынешней власти в России, это одна из его крыльев. Еще из 90-х годов. Ты видел интервью Панина Собчак? Наверняка видел.
Ты знаешь, я все-таки при всем уважении к участникам этого интервью, я считаю господина Алексея, который некогда был талантливым актером, человеком в стадии распада личности.
Ну, это нормально. В распаде-то он же может выдавать какую-то базу-то, нет?
Ну, я не настолько, да. Нет, я знаю, о чем ты говоришь. Мне это пересказал несколько человек, да, этот фрагмент.
Мне тоже так же пересказали, я не смотрел.
Да.
Нам обоим набил Рабинович, понимаешь?
Рабинович. Вот этот коллективный Рабинович, ну, такая это не секрет, в общем. Естественно, как мы с тобой говорили в прошлый раз, путинская власть есть совместное предприятие бандитского Петербурга, независимо от никаких ориентаций, и ельцинского гей-лобби. Кстати, хочу тебе на это заметить, что интерес Путина к Африке, видимо, связан с тем, что он является архетипическим бармалеем. прямо с Корнея Ивановича Чуковского, да? Он, Бармалей был доставлен в Ленинград потом, да, когда...
Да,
он,
именно так.
Это маленькие дети ни за что на свете. А Андрей Николаевич Илларионов, известный российский экономист, в свое время создал теорию, разработал теорию, согласно которой путинская власть восходит к Корнею Ивановичу Чуковскому. Ты не знаешь эту теорию, нет?
Нет, понятия не имею.
Нет,
все вообще так, на Андрея Николаевича не похоже. Он как посерьезнее анализ осуществлял.
Я ничего не путаю в данном случае. Что Валентин Борисович Юмашев, который привел Владимира Ильича Путина к власти, а это ты не ставлю под сомнение, он работал дворником на даче у Корнея Ивановича Чуковского. А почему, как он туда попал? Это его приставил туда КГБ СССР, чтобы было.
Значит, и потом, это я слышал, так, да. Это я
так начиналось звездное. Я не согласен с этой теорией чуть более чем полностью. Никакого отношения к КГБ Юмашев никогда не имел к спецслужбам вообще. И совсем по-другому.
Его дедушка, или как дедушка был генерал авиации при Сталине, очень мощный такой тип был.
Нет, ну слушайте, это ничего не доказывает. И вовсе не какие-то КГБшные связи сплотили Валентин Борисович Юмашев с Владимиром Владимировичем Путиным. А что именно их сплотило, мы об этом обсудим в следующих выпусках. Давай так обтекать.
Да. Да, понятно. Все, учитывая гей-лобби, мы как бы эту тему обязательно оставим про запас, потому что, ну, и я совершенно согласен, что можно там все что угодно о Панине говорить, но он какие-то вещи выдает, которые, ну, неважно, одни фамилии, другие, но мы понимаем, насколько там все очень плотненько, понимаешь, очень густо.
Фамилии, насколько я понимаю, фамилии в интервью так и не прозвучали, Ксения Анатольевна.
Ну, она их запикала, ну, известно, что это Симонян и Киасаян, ну, там, Киркоров, понятно, еще, так сказать, ну, актерской среды, там, понятно, Безруков и так далее. Но Симонян и Киасаян, участвующие в свингерской вечеринке, то это, я тебе скажу, ну, вполне себе, чё, база.
Нет, да. Ну, во-первых, Симонян и Киасаян, Маргарита Симона Симоньян и Тигран Эдмондович Киасаян, как бы к ним ни относиться, не являются правителями России. Они, без слова, значительные люди в пропагандистской системе. Во-вторых, а мы не будем приближаться к грани гомофобии, да?
Нет, ни в коем случае. А причем это никак не связано с этим? Вообще
нет,
никак.
Кто чем хочет, тот тем и занимается в этом смысле.
Абсолютно.
Просто здесь единственное, что мы можем отметить, это кардинальное лицемерие российских элит, которые принимают законы.
Ну, конечно, именно об этом речь, да?
А не о том, кто там что.
Нет. Еще раз подчеркиваю, это вообще никакого отношения к гомофобии не имеет. Мы изобличаем вот это двуличие и цинизм, которые, в общем... Мы понимаем, в этой российской власти так, является такой же нормой, как и, возможно, инициация посредством вот таких вот случаев.
Ну, я не берусь этого утверждать, безусловно. Какое-то участие, кстати, в свингерской вечеринке вовсе не означает каких-то устойчивых.
Он рассказывал более цветисто об этом.
Ну, ради бога. Понимаешь, опять же, я считаю, что Алексей Панин, при всем к нему уважении, не тот источник, который повысит авторитет нашей дискуссии, скажем так.
Нет, конечно.
Вот. Поэтому давай не будем слишком много внимания при всем к нему уважении ему уделять, а то потом нам скажут, что источником Фейгина и Белков склеится Панин.
Да нет, ничего подобного.
Наши уважаемые оппоненты, так сказать, используют это против нас.
Вот, нет, поэтому... Станислав Александрович, смотри, они уже отреагировали, они дело на него хотят возбудить. Но если бы он такой в распаде личности, зачем на него дело возбуждать? Значит, что-то затронуто.
Нет. Зачем в современной РФ возбуждать на кого-то дело, так вопрос уже давно не стоит.
Если они реагируют на это, то ты меня извини, в этом значит какая-то, в общем, некая перпендикуляр реакции есть.
Гонение на геев, возглавляют которые геи, это, безусловно, отражение не просто состояния нынешнего кремлевского режима. Это, к сожалению, глубочайшая многосотлетняя российская традиция, которая предполагает, что все, что разрешено элитам, запрещено народу.
Ну да.
И в этом смысле мы не находим никакого качественно нового исторического феномена.
Да. Ну что же, почти час мы находились в эфире, 35 тысяч нас смотрят, 13 тысяч поставили свои лайки. Просьба огромная ко всем зрителям, пожалуйста, ссылки на этот искрометный эфир, что называется. Разместите своих аккаунтов в социальных сетях, группах, пересылайте мессенджерами, есть кто у нас из России смотрит. Сделайте именно так, потому что это очень эффективный способ распространения. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Очень нуждаемся мы в ваших подписках. Знаю, как я вам надоел с этим, но вы понимаете, это так работает. Пока ты, как говорил сам Станислав Александрович, вспоминаю в свое время Березовского, пока крутишь велосипед, едешь, остановился, упал. Это вопрос о политике, так же, как информация относится. Так что и на канал Станислава Александровича Белковского подпишитесь тоже.
Да, и видео по его имени. Завтра после цифрового детокса с вашими любимыми программами «Доброй ночи, малыши» и «Доброго дня, малыши». Ну и с Белковским шоу «Время Белковского» в эту ближайшую среду, 9 августа.
Рекомендуем. Ну что, тогда до следующей встречи. Всем всего доброго и пока.